как я уже в Ницце вам говорил. Я сначала принял было это ваше изречение за обмолвку, хотя и нехорошую. Тогда вы мне возразили, что вы не помните этих слов. Нисколько не относя исключительно к вам эти слова. То есть не полагая, что вы о людях вообще судили в этом случае по самому себе, я до сих пор думал, что это ваше изречение, как мастерски однажды сделанная Белинским характеристика талантливых людей нашего времени, гипербола, шутка. И потому, когда я узнал, что Ха в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле, я принял это его негодование не за роль, а за чувство, и написал вам: «Да, я вижу, Ха мне брат». Когда Т, при свидетели, объявлял, что он осужден на вечность плюс 2 года, я также поверил этому и даже пересказал это некоторым людям. Вчера мне госпожа Т сказала, что ее муж никогда не был осужден. Следовательно, я в глазах тех, кому я пересказал его ложь, такой же благер, как он. Это мне неприятно. Кто виноват? Разумеется, я. Потому что я был молод, легковерен, но и они виноваты, потому что они лгали. Нет, таких благеров, как я увидел в Ницце, я ни на Руси, ни Инде еще не видал. В письме моем к вам от 19 января я сказал вам, что я хочу без скандала удалиться от этих людей, ибо они мне антипатичны. Написал же я вам это потому, что с вами я хочу играть в открытую. Но погруженный в себя, вы не поняли этой весьма простой мысли, иначе вы, вероятно, не дали бы мне и самого пустого поручения к Т. Вы тоже говорили, что вы удаляетесь от людей, но вместе с тем просите их вам писать. Я не умею таким образом удаляться. Полагаю, что в серьезных делах откровенность есть необходимые условия честности. Я имею еще следующее сказать вам, не теряя времени. Вы пишете мне, что, отправив генерала в Австралию и дав бессрочный отпуск всем, вы остаетесь при мне и при врагах. И что, если б к тому же я поустоялся и меньше зависел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною сделали бы остаток пути. Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угодно, служить вам моим советом, но не делом. Конечно, я не предполагал, чтоб человек, который слезами, рыданием вызвал меня на труднопроизносимые доверия, человек, так близко подошедший ко мне и на которого я опирался, как на брата в минуты слабости и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, свидетель всего, что было, примет мои несчастья за катурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтобы играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, он заискивал в ней камни и откладывал их за пазуху, чтобы при случае пустить в меня. Ему мало было оборвать настоящее. Он грязнил, опошлял прошедшие. Разрываясь со мной, он не почтил его унылым чувством молчания, а покрыл его безжалостной бранью и ироническим шпыняньем. Больно мне было это письмо, очень больно. Я отвечал ему грустно, сквозь затаенные слезы, я прощался с ним и просил его прекратить переписку. Затем наступило между нами совершеннейшее молчание. С Энгельсоном еще раз что-то оторвалось внутри. Я становился еще беднее, еще разобщеннее. Холод кругом, ничего близкого. Иногда, будто теплее, протягивалась рука, какой-нибудь фанатик без понимания, не разобравший сначала, что мы ни одной религии, быстро подходил и так же быстро отворачивался. Впрочем, я и сам не искал большой близости с людьми. Я привыкал к встречным и проходящим, к разным анонимам, от которых ничего не требовал и которым ничего не давал, кроме сигар, вина и иногда денег. Одно спасение было в работе. Я писал былое и думы и устроивал русскую типографию в Лондоне. Прошел год. Типография была в полном ходу, ее заметили в Лондоне и боялись в России. Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было нетрудно, что ее писал Энгельсон. Я тотчас напечатал ее. Потом пришло от него письмо, в котором он просил окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дело. Разумеется, я ему протянул обе руки. Вместо ответа он явился сам в Лондон на несколько дней и остановился у меня. Рыдая и смеясь, спросил он забвения прошлого, осыпал меня словами дружбы и снова схватил мою руку и прижал ее к своим губам. Я обнял его, глубоко тронутый и в твердой уверенности, что ссора не возобновится. Но уже через несколько дней показались облака, мало предвещавшие хорошего. Оттенок фатализма, бонапартизма, который проглядывал в его письмах из Женевы, вырос. Из ненависти к Николаю и харистам французской революции 1848 года он переходил со всею амуницией во враждебный стан. Мы поспорили, он был упорен. Зная, как он бросается в крайности и как быстро возвращается, я ждал отлива, но его не было. По несчастью, Энгельсон возился тогда с удивительным проектом, в который был страстно влюблен. Он выдумал воздушную батарею, то есть шар, начиненный горючими веществами и вместе с тем печатными воззваниями. Дело было при начале Крымской кампании. Энгельсон предлагал пускать такие шары с кораблей на Балтийские берега. Проект этот мне очень не нравился. Что за пропаганда с прожектилями? Что за смысл нам, русским, жечь финские деревни, помогать Наполеону и Англии? К тому же Энгельсон не открыл никакого нового средства направлять воздушные шары. Я мало возражал на его план, воображая, что он сам бросит эти бредни. Не тут-то было. Он отправился со своим проектом к Мацини, к Ворцелю. Мацини сказал, что он такого рода делами не занимается, а готов переслать через своих друзей его проект военному министру. Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили в стороне. Он просил меня собрать 2-3 военных из рефюжье и предложить им вопрос о шаре. Все были против. Я еще и еще раз говорил ему, что и я против, что наше дело, наша сила — пропаганда и пропаганда, что мы пойдем нравственно, становясь на одну сторону с Наполеоном, и погубим себя в глазах России, делая общее дело с врагами ее. Энгельсон сердился, выходил из себя. Он ехал в Лондон, наверное, торжество, и, встретивший оппозицию даже во мне, незаметно возвращался к неприязни. Вскоре он отправился за женой и привез ее в мае месяце в Лондон. В их отношениях сделалась совершенная перемена. Она была беременна, он в восторге от будущего ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения — все прошло. Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. Духи ей предсказывали многое и, между прочим, скорую смерть мою. Он читал Шопенгауэра и, улыбаясь, говорил мне, что всеми силами мир волит мистическому направлению ее, что эта вера и экзальтация вносит мир и покой в ее душу.